Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня мы поговорим о бездне. О той бездне, которая у нас открывается перед глазами с каждым днем, когда становятся известны все новые и новые свидетельства тех пыток, изнасилований, массовых расстрелов, того геноцида, который творит российская армия в украинских городах. Является ли это эксцессом? Или это часть некой огромной страшной нормы, той культуры насилия, которая существует в России? Вернется ли это насилие обратно из Украины в Россию? В чем его корни? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
С момента обнародования фактов зверств российских войск в киевском пригороде Буча практически каждый день открываются все новые и новые ужасающие факты жестокости и ничем не оправданного насилия со стороны российских солдат по отношению к украинским жителям. Правозащитными организациями уже собраны сотни свидетельств и доказательств военных преступлений российской армии, неоднократных нарушений Женевской конвенции. Некоторые эксперты говорят уже о том, что применимо понятие «геноцид». Это и обстрелы жилых кварталов, пытки, мародерство, массовые казни украинцев, факты насилия и издевательств над женщинами. Министерство обороны Российской Федерации продолжает отвергать обвинения, называя свидетельства, видео и фото якобы очередной провокацией Киева. Психологи отмечают, что такое поведение у солдат может быть обусловлено несколькими факторами: желанием напугать и отомстить, чувством безнаказанности и чувством власти в условиях войны, в которой люди становятся дикарями, а также российская пропаганда, которая расчеловечивает украинцев, фактически превращая их в людей второго сорта в глазах россиян. Но некоторые специалисты говорят и о том, что жестокость изначально была частью российской стратегии в войне, а ее корни – пирамида насилия, которая десятилетиями выстраивалась в российской армии, в которой каждый согласен на право жестокости со стороны вышестоящего, в обмен на право жестоко обращаться уже со своими подчиненными. Каковы будут последствия бесчеловечных действий российских войск в Украине? В чем причина такого поведения личного состава? И почему многие россияне стараются закрыть на это глаза?
Обсудим эти вопросы с Кириллом Мартыновым, главным редактором «Новой газеты Европа». Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, прежде всего, хочется спросить по поводу этого нового издания. А что это, отдельное издание или продолжение, тот же журналистский коллектив?
Это отдельное издание, которое мы создали в той ситуации, когда работать журналистом в Российской Федерации стало больше невозможно. И, наверное, связывая с темой нашей сегодняшней программы, наверное, так или иначе мы думали о том, что одна из наших задач – это как раз стараться снижать уровень агрессии в российском обществе, насилие, которое нормализуется в ходе этой войны, и думать о том, как российское общество, то, что от него останется после этой войны, как оно будет возвращаться к какому-то, ну, условно, хотя бы нормальному состоянию. В этом смысле мы, конечно, разделяем те ценности и те задачи, которые были в «Новой газете». Мы много лет там говорили о недопустимости и войны, и военной риторики, и военной пропаганды.
Собственно, вы одни из первых, если вспоминать все знаковые репортажи и о пытках, и, собственно, и чеченские эти воспоминания, и нынешние, последние уже первые военные репортажи Костюченко, то, что у вас публиковало. Вы, собственно, были одними из пионеров этого насилия в российском обществе.
Я думаю, что в целом, я не знаю, может быть, это избыточно как-то самонадеянно, в принципе, перед собой ставить такие задачи. Но, конечно, наша миссия, по большому счету, это останавливать войну. В 90-е годы, когда я в «Новой газете» еще не работал, вообще был подростком, мои коллеги, они писали правду про чеченскую войну, и тогда это обернулось тем, что очень сильно упали тиражи газеты, потому что российское общество не хотело этой правды и хотело какой-то истории про наши великие военные подвиги, ну, с такой колониальной, немного российской точки зрения. И сейчас все повторяется еще в большем масштабе. У нас сейчас снова есть эта миссия, несмотря ни на что, в том числе несмотря на то, что мы можем прослыть какими-то, значит, негодяями и предателями, стараться рассказывать россиянам правду о том, что происходит.
Общество в 90-е хотело то, что дал Балабанов. «Братья 2», в фильме «Война». Вот только что вот в прошлом эфире мы с Антоном Долиным это обсуждали. Как раз как он вскрыл этот общественный запрос на приукрашенную картинку вот этого колониализма, империализма. Ну вот в числе тех, кто писал в «Новую газету», в том числе и знаковые репортажи, Павел Каныгин, журналист «Новой газеты», автор проекта «Продолжение следует». Павел с нами сейчас на связи по скайпу. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот мы обсуждаем, пытаемся понять насилие, которое мы сейчас видим в Украине, которое открывается каждый день и, видимо, еще долго будет открываться. Это что-то новое для вас, как человека, работавшего уже с этой темой? Или это, собственно, продолжение той традиции российской армии, которая была и в Чечне, и в Сирии? Вас удивляют, я понимаю, что нас всех шокируют, но вас удивляют эти кадры из Бучи, Мариуполя, Ирпеня?
Нет, не удивляют. Это перенос обычной практики, скажем так, российского такого российского традиционного менеджмента на соседнее государство, которое, в общем-то, вынырнуло из этой практики в 91-м году, а и стало как потихонечку, медленно, со скрипом перестраиваться, уже отошло от этой традиции, и сейчас, спустя 30 лет, мы снова их ошарашили вот так обухом в голове. Вот это потребительское, ну, опять же, цивилизованным языком, если говорить, отношение к людям, использование человека как средство, в лучшем случае, а чаще всего людей просто не замечали на этой войне, и те же самые, например, так называемые ополченцы захватывали жилые дома, значит, в Донецке, в Луганске, в Ясиноватой, в других местах, где у них было присутствие, и оттуда стреляли по, в общем, позициям украинской армии. Украинская армия, конечно, тоже была вынуждена занимать какие-то жилые массивы, но в отличие от сепаратистов, украинцы все-таки более избирательно подходили к тому, где свои позиции оформлять. Вот. И самый яркий пример, наверное, который я могу вспомнить, это девятиэтажка, легендарная девятиэтажка, штаб-квартира гильдии Моторолы, которые в жилом доме устроили свою огневую точку и свой офис, куда свозили все награбленное, где жили, где пили. Значит, и в этом доме продолжали жить несколько пенсионеров, которые совершенно обезумевшие от постоянной стрельбы, от того, что от них стреляют с минометов, и по ним стреляют, соответственно, из аэропорта Донецкого, тоже из минометов. Совершенно обезумевшие, потерявшие слух, с трудом разговаривающие, очень громко разговаривающие. И при этом они хвалили гири и Моторолу за то, что те их защищают от украинских фашистов. Вот. При этом, конечно, вопрос, как вы еще можете так воевать, ведь вы подвергаете опасности от людей, собственно говоря, вы их не защищаете, вы наоборот их подставляете. Для Гиви это, у нас Гиви был об этом разговор, он мой вопрос, конечно же, он его даже не понял, как так, мы же вот здесь стоим, мы их защищаем.
Мы их
умрем,
защищаем,
умрем,
да.
Все вместе.
Умрем с ними.
Если умрем, то умрем все вместе, да, за правое дело. Собственно говоря...
Павел, да, вот я пытаюсь понять, как внутри устроено это насилие. Это что, абсолютно с разрешения командиров, да, офицеров, они на это смотрят, они это поощряют. То есть как это с точки зрения устава все выглядит?
Командир дает приказ, что надо занять определенную, значит, территорию, определенную местность, жилые массивы. Значит, и поэтому солдаты ходят по квартирам, стучаться, значит, могут выставить за дверь хозяев, могут взять все, что им потребуется, могут забрать автомобили, как это делали в 2014 году, и сейчас так делают, да, уже российские военные. То есть все продиктовано так называемыми правилами военного времени. Если местные не уехали, значит, они соглашаются, значит, коллаборировать с этими военными. Да? Военный может сказать, значит, командир такой, там, условный старший лейтенант, капитан, что вот нужно пожрать, значит, принесите нам, найдите нам там, курицу, найдите нам утку, найдите нам мясо, чтобы это было свежее, принесите. И вот солдаты ходят и ищут, где бы это взять, если квартира открыта, можно зайти и разграбить, если там есть хозяева, нужно заставить их это отдать. Значит, все, и это приказ, и, собственно говоря, если исполнитель совершает в процессе выполнения этого приказа какой-то акт насилия, то, соответственно, он становится повязанным в этой истории вместе со своим командиром. Командир отдал этот приказ, а ты его исполнил. И то, и другое является преступлением. И как бы выйти вот из этого круга, вот это очень сложно. И это то, что мы называем как раз вот порочный круг отверстий, да, когда люди, которые военные, которые совершают зверства, они, в общем-то, может быть, и не хотели его совершать, но поскольку есть приказ, и этот приказ как-то легитимизирует, да, акт его совершения, и ты его совершаешь вроде бы уже с более спокойным сердцем, если так можно сказать.
Понятно. И вот дальше... Да, Павел, но это в рамках широко понятых, конечно, абсолютно жестоких, но обычаев войны, да, там, отнять еду, обеспечить еду для взвода. Но изнасилование, массовое изнасилование. Мне вот интересно, как это внутри российской армии адаптируется, как на это смотрит командование, что, неужели нет никаких разбирательств по этому поводу, полевых судов? То есть командиры все это покрывают и в этом участвуют?
Ну, вот если посмотреть на ситуацию, которая происходила в Киевской области, или, например, в Чечне, да, они немножко похожи тем, что и там для многих военных было абсолютно неожиданностью такая воинственная, неприязненная встреча, в кавычках, да, со стороны местного населения. Потому что люди были, то есть военные были уверены, что их будут встречать, ну, как минимум, с объятиями, да, с простерками, а может быть, даже и с цветами. Но они увидели очень неприязненную встречу. Затем, после этого, по ним, в частности, вот этих вот селений, типа Буча, значит, и Ирпени, украинские военные стали осуществлять просто массированный огонь, да, с помощью Байрактаров, с помощью засад и так далее. То есть, с одной стороны, есть абсолютно такая очень жесткая встреча со стороны военных, с другой стороны, ненависть местного населения. Ты заперт, значит, на территории, которую ты себе плохо представляешь, ты думал, что ты едешь на учение, как они говорят, да, ну даже, допустим, они врали, тем не менее, они готовились к другому. И вот в этой ситуации происходит такое постепенное падение вот этой морали, да, то есть понимание, о чем мы вообще тут делаем, для чего мы это делаем, когда нас никто, не то, что не ждут, нас здесь будут убивать. И вот есть представители противной страны, да, представители противника, ну, врага, будем даже говорить, это местное население. И в глазах военных они все равно так или иначе сотрудничают с украинской властью, да, которая для них представляет смертельную угрозу. И в отношении врага можно все. Когда ты боишься, когда тебе угрожает смертельная опасность, когда тебе нечего жрать, а мы об этом знаем сейчас хорошо, да. Конечно, если сюда еще приписать какие-то определенные там, стрессовую ситуацию, усиленную какими-то возможными там психическими расстройствами, которые бывают у всех людей, военные не исключение, то вот здесь начинается вот эта история, когда люди совершают преступления, как вы говорите, в том числе изнасилования. И с этим кто-то с этим борется, но институциональной борьбы, да, как таковой, со стороны армии нет, мы этого не видим, потому что армия находится вот, по крайней мере, вот в Киевской области мы видели, что, скажем так, весь кризис, всю разруху, которая, в общем-то, в армии никуда не делась, несмотря на реформы Сердюкова и Шойгу, все это осталось, да, что вот потри вот эту вот оболочку, красивую обертку, а под ней будет та же самая, в общем, советская армия.
Ну да, солдаты. Как внутренности российских танков и боевых машин мы видели, как бы.
А я даже про мораль, да, но я говорю в том числе и про мораль, когда солдаты...
Да-да, и мораль тоже, да.
Для чего они это делают? Вот американцы очень много сейчас пишут о том, что они замечают, да, вот самый главный изъян в российской армии, это то, что нету командного духа у младшего руководящего состава, так называемые вот сержанты.
Сержанты, да, да.
Да, у нас этого просто нет. У нас есть рядовой состав и, значит, полковники, генералы, которые откуда-то издалека раздают команды, не знают, что происходит на местности, и заставляют, в общем-то, солдат выполнять приказы, которые никакого отношения к реальности не имеют. И для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию, сломить, значит, изменить ход военных действий, вот эти верховные командиры должны приезжать на места, своими собственными глазами смотреть, что происходит на поле, и принимать там, соответственно, тактические решения. И поэтому отсюда же мы видим, что так много полковников и генералов гибнет.
Ну да, они... да, это удивительное совершенно, да, уровень гибности, смертности старших офицеров, да, и генералов, он совершенно потрясает воображение, я такого не видел ни в одной современной войне. Павел, последний вопрос. Это значит, регулярные войска, да, вот обычные там десантно-штурмовые группы, которые все это делают, не то, что для такого насилия заточены какие-то специальные подразделения. подразделения, да, как были зондеркоманды у фашистов, да, были эсэсовцы. Тут, может быть, говорили, что в Буче ЧВК Вагнера действовало, или что это кадыровцы. То есть это не обязательно вагнеровцы или кадыровцы, это могут быть самые обычные регулярные войска.
Я думаю, что это самые обычные регулярные войска. Вот как дедовщина является общим местом для всей российской армии, так и проявление жестокости в отношении мирного населения являются обычным, то есть как бы это обычное дело. Вот при этом мы, конечно, видим определенные сообщения о том, что да, там есть и кадыровцы, да, кадыровцы совершают жестокости, но в то же самое время есть и чеченцы, которые, вот как по рассказам местных жителей, ведут себя вполне адекватно, что им стыдно, что они делают, но они выполняют эти приказы, потому что если они откажутся, то могут пострадать их семьи в Чечне. И это мы давно уже знаем, да, вот эту практику наказания, да, значит, да, родственников за нелояльность, да, за твою собственную лояльность, за сообщение Милашина, например, да, которая это описывала годами. В общем-то, поэтому это типично вообще для российской армии, для не только для замкнутых таких, да, для замкнутых сообществ,
да,
как
понятно,
тюрьма, как армия, как детские дома.
Понятно.
Это тоже тюрьма в том году.
Павел, спасибо большое за этот рассказ. У нас на связи по скайпу был Павел Каныгин, журналист «Новой газеты» и автор проекта «Продолжение следует». Кирилл, ну вот продолжение разговора с Павлом. Значит, что мы можем сказать, что это вообще так устроена Россия, да, это вот operational mode, как в тюрьме это делается, как это делается в отношениях начальства и подчиненных. То есть традиционная российская практика, просто сейчас усиленная вооружением, накачанная пропагандой и ненавистью к украинцам, она приехала на танках и БТР.
Мне кажется, Павел нам очень хороший анализ дал такой микродинамики того, как это происходит на местах. Пропаганда, безусловно, играет большую роль во всем этом, потому что мы знаем, что, наверное, никто так не сделал так много для расчеловечивания наших соседей, как российское телевидение за последние 10 лет. Но и я бы, наверное, предложил бы чуть шире смотреть на этот вопрос. Я, естественно, не хочу никого здесь оправдывать, и российские войска совершают преступления, эти преступления должны будут расследованы рано или поздно, так же, как расследовались преступления в бывшей Югославии, уже достаточно много параллелей с этим проведено. Но мне кажется, что, ну вот, скажем, кто из самый известный автор, который писал про агрессию в 20 веке? Это такой зоолог Конрад Лоренц. Угу. Он был экспериментальным.
Этолог, да, да.
Да, ну, специалист по поведению
животных. Животных,
он,
да.
Он свои выводы основывал на экспериментах, и главный его вывод был связан с тем, что агрессия – это скорее не реакция, это не то чтобы какой-то слом в каком-то организме живом. Агрессия присуща живым организмам, людям в том числе. Да, и, соответственно, если, в частности, агрессия никуда не выходит, никак не сублимируется...
Но она модерирована культурой у всех.
Да, она модерирована культурой. Да, ну, я, собственно, о чем хочу сказать, что у нас, например, вот там в прошлом году, да, и вообще в довоенную эпоху, мы, например, достаточно много говорили, что главной проблемой Российской Федерации становится очень высокий уровень социального неравенства. То есть люди прекрасно знают, что они нищие, они обворованные, у них нет никаких перспектив, и они, их дети, будут замкнуты в этих условиях Российской Федерации, потому что она будет воспроизводиться. Угу. При этом у них не было никакого выхода, даже эмоционального, из этого состояния. Ну, то есть, условно говоря, они копили агрессию внутри, и им некуда было ее вывести, да, вот как-то потратить на что-то.
Интересный взгляд. То есть фактически можно сказать, что здесь в Украине как бы пробило этот клапан того гигантского социального ресентимента, который накапливался уже десятилетиями.
Я думаю, да.
И тут внутри вот этого российского общества, сегрегированного и с чудовищным неравенством, да?
Я думаю, да. Тут большую роль играет то, что большинство, значительная часть солдат – это выходцы из бедных регионов, из малых городов, из сел, что воюют в Украине, в том числе вот наши регионы с такой выраженной этнической составляющей. Много ведь говорилось о том, что, например, в целом империи гибнут часто, когда у них переизбыток солдат и молодых мужчин, да, и этим мужчинам буквально ничего не светит. В этой ситуации империя начинает войну, и у нас в целом демографическая ситуация в России не очень хорошая, да, с точки зрения там рождаемости. Но вот есть отдельные регионы, вроде Дагестана, например, где очень много молодых и абсолютно нищих мужчин, у которых никаких социальных перспектив внутри Российской Федерации не было, они теперь пошли на войну, и они, собственно говоря, самореализовались в некотором очень извращенном смысле слова. Mm-hmm. И мне кажется, что вот эта странная история про так называемые трофеи, которая легализована, конечно, какой-то памятью про Вторую мировую войну.
Да, столько лет писали на машинах трофейные, да?
Да, собственно говоря, так долго мы говорили, что нам нужны чьи-то трофеи, да, и вот теперь, когда люди посылают какие-то ворованные вещи домой, они же тем самым реализуют социальную справедливость.
Ну да, это та же, во-первых, социальная справедливость, во-вторых, вот эта роль, да, роль трофейщиков и вот это второй мифологии, второй мировой мифологии.
Да, поэтому мне кажется, что серьезный анализ, он будет касаться не только закрытых российских учреждений, он будет касаться закрывающейся структуры российского общества, где агрессия копилась десятилетиями, где всегда нужны были какие-то враги, в которых можно было бы всех обвинить, и где нельзя было сменить власть, где нельзя было, мы не смогли этого добиться, да, то есть, собственно, нам не то чтобы нам кто-то запретил, но мы оказались проигравшей стороной в этой борьбе с нашей растущей диктатурой. На митинги выходить было нельзя, жаловаться на начальников было нельзя. Все, собственно говоря, те, кто жил в России, они это прекрасно понимают.
Да.
И Украина это такой плацдарм, это такой плейграунд.
Неожиданно да. Рвануло в сторону, это очень интересно.
Да. И, конечно, когда
вместо того, чтобы смести Кремль, да, вместо того, чтобы смести закосневшую структуру власти, да,
вместо того, чтобы бороться за честные выборы, да, собственно говоря, этот заряд ушел в Украину.
Да.
И, конечно, еще важная, огромная и важная тема, как много монстров просто буквально эта война родит. Как среди тех, кто оказался жертвами ее в Украине, так и среди тех так называемых ветеранов, которые вернутся в Россию.
Об этом поговорим после перерыва. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о геноциде, о зверствах российской армии в Буче, Ирпене, Бродянке, о бомбардировке Мариуполя. Откуда это берется? Откуда растут корни такого беспримерного насилия, ставшего самым чудовищным в России, может быть, за последние 100 лет, со времен Гражданской войны в 1918-19 году? Говорит об этом политолог Александр Кынев.
Российская армия находится в неком двояком положении. С одной стороны, социология показывает, что в рейтингах доверия к армии в целом относятся нормально. Потому что многие действительно служили, есть некая такая героическая история, есть мифологизация армии как фактора победы, то, что нас объединяет. Это, конечно, приносит отношение к армии. Но одновременно общее такое отношение к армии, когда помочь солдатику, покормить кого-то и так далее, оно как раз связано с социальной непрестижностью, потому что люди, попавшие в армию, они воспринимаются как люди, которым надо скорее помочь. Да, потому что это в общем, такой бедственник в глазах людей, потому что все понимают риски, связанные с дедовщиной и с тяжелыми условиями службы физически и так далее. Поэтому, конечно, в общем, любой обыватель стремится избежать этой самой службы и по возможности ее минимизировать. Да, насколько это получается, это вообще не является никаким секретом. Поэтому, конечно, в основном, если посмотреть контингент, скажем, тех, кто служит по контракту, в основном основные кампании рекрутинга проходят в регионах, в основном депрессивных, с высоким уровнем безработицы, то есть там, где действительно у людей нет никакого выхода, и выбирать между, условно говоря, работой сторожа, дворника или чего-то еще, армия хоть какой-то выход из ситуации абсолютного беспросвета, когда у тебя никаких шансов нет, у тебя образования нет, ничего нет, а тут ты получаешь какое-то гарантированное жалование, проживание и так далее и тому подобное. То есть, в этом смысле, конечно, российская армия не является для большинства образцом карьеры. Если посмотреть, скажем, ту же самую социологию, престижная работа, кем бы вы хотели быть, но армейской службы там нет на горизонте. То есть люди хотят быть чиновниками, юристами, финансистами, кем угодно, но никакими не военными. Поэтому, да, есть некое позитивное отношение к конкретным людям, кто служит, но никакого желания самих граждан служить там нет. Конечно, это, в общем, по большому счету, такой выбор от безысходности, от нищеты и так далее, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, когда служат люди по контракту, как правило, не имеющие никакого образования. Да, соответственно, как правило, у кого нет образования, тех, кто в школе так же учится. Что в этой ситуации ожидать от последствий?
политолог Александр Кынев в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Алексей Федяров, юрист и писатель. Алексей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Пытаемся понять то, что происходит в Украине, то совершенно беспримерная жестокость, которую мы только читали в книжках по Второй мировой войне, которую творят российские солдаты и офицеры, как мы понимаем там. Как вы считаете, это что, часть, это какая-то особая зона насилия, которая там сформировалась, или это часть какой-то общей русской культуры, российской культуры насилия, которую мы вот видели, мы с вами не раз говорили, прошлые годы, насилие в тюрьме, в ВВД, в системе ФСИН, в СИЗО?
Я бы три критерия для себя выделил. Это безумный какой-то в уродливых формах патриотический милитаризм или милитаристический патриотизм, который к реальному патриотизму никакого отношения не имеет. Это глубочайшее проникновение тюремной субкультуры просто вообще во все слои, которые каким-либо образом относятся к военной службе. И либо правоохранительной службе. Нацгвардия все-таки, наверное, ближе как-то к правоохранительным, хотя Бог его знает. Уже Бог его знает, как тут. И, наверное, нищета как основной фактор. Все-таки, как бы ни было, основное лицо, так скажем, самое заметное лицо, люди, которые делают лицо армии, это люди из депрессивных, нищих регионов, либо из каких-то более-менее еще живущих регионов, но из самых депрессивных социальных страт, которые приходят туда и сидят в казармах. Сидят в казармах, слушают своих офицеров, смотрят телевизор, а потом вот они попадают, ну, условно говоря, на ту же самую Рублевку, там, в Бучу, или Ирпень, или Ворзель, где они видят, что люди живут так, как они сами никогда жить не будут. Их родители так никогда не жили, и жить так у них шансов нет. Поэтому это сводит с ума. Люди начинают заниматься тем, чем можно, заниматься в условиях безнаказанности. А безнаказанность всегда порождает жестокость. Та же самая тюрьма.
То есть в России их от такого поведения, скажем, да, девиантного, с точки зрения любой психологии, ограничивает только страх наказания, да, то, что, так сказать, ты не можешь такие степени насилия применять по отношению к ближнему своему, а там они попадают в некую зону вне контроля, где это насилие легитимизировано, разрешено и даже поощряемо, да, и, собственно говоря, человека, среднего человека вот так вот развязали.
Да, человека развязали, и надо исходить из того, что сам по себе посыл, что человек в погонах, русский солдат, русский полицейский, русский нацгвардеец, ну, ВВшник, условно говоря, это человек, который обладает каким-то уникальным набором этических качеств, но это миф, абсолютный миф. Вы посмотрите, какое количество зон для бывших сотрудников. И ведь это количество растет и растет. ФСИН просит и просит. И это на фоне снижения общей преступности. То есть общая преступность благодаря нулевым снижалась долго. Благодаря относительно сытым нулевым. Когда появились как раз вот эта вот культура ненасилия, хипстеры, феминизм, который в принципе противодействует доминантному патриархальному обществу, которое порождает это насилие. Все это отошло на второй план, как только стало есть нечего, и вылезли вот эти вот люди, которые в принципе ничего не хотят слышать ни о какой толерантности, потому что толерантность, условно говоря, тоже тюремная культура не допускается. Толерантность не допускается. Вы послушайте, как говорят в правоохранительных органах, как они между собой общаются, как разговаривают Министерство иностранных дел, все эти фразы «беспредел», «наезд» и прочее. Это же абсолютно тюремная субкультура. Это слова, которые, в принципе, не употреблялись 20 лет назад в официальном языке. Сейчас они совершенно спокойно употребляются, больше даже официальных документов встречаются.
То есть тюрьма фактически захватила Россию, да, и сейчас это, вот и Павел Каныгин в первой части эфира был говорить, что это фактически вот это прорыв вот этой российской тюремной культуры, которая вдруг приехала на танки, получила в руки калашников, гранатомет или даже вообще ракету.у, да, и пришла в Украину. Это та же российская тюрьма.
Конечно, та же российская тюрьма, и в которой солдаты выступают в качестве спецконтингента тюремного, а командиры в качестве либо смотрящих те младшие командиры, старшие командиры в виде администрации колонии. Ну да, можно спроецировать такую аналогию, конечно, можно.
А украинцы потому как терпилы или как их там в тюрьме опущенные, да, как низшая каста тюремной иерархии?
Это люди, которых разрешили грабить и делать в отношении них все. Вот и все.
Это вернется в Россию сейчас? Или оно уже в России? Не будет как таковой проблемы? Эти люди так или иначе были бы, так сказать, маргинальны. Или сейчас можно ожидать роста преступности, когда десятки, уже мы понимаем, сотни тысяч людей из этого ада вернутся в российские города?
У нас сейчас на данный момент перекресток, на котором сошлись множество факторов. Множество черных лебедей прилетели, сбились в стаю. И здесь мы, помимо роста общей преступности, которая наблюдается уже последние несколько лет, а сейчас пойдет дальше, мы имеем абсолютно разгромленные подразделения уголовного розыска, которые сдерживали преступность. Сейчас их нет. У нас нет теперь управления по борьбе с организованной преступностью. У нас абсолютно коррумпированный БЭП. У нас пошла волна из тюрем людей, которых осуждали по статье 228 наркотики на дикие сроки. Пошла обратная волна, наконец, то, о чем мы говорили давно, что эта волна пойдет. Она пошла, люди уходят, им по 30 лет, плюс-минус, у них нет образования, семьи, они абсолютно маргинализированы, причем принудительно маргинализированы государством. Плюс наступающая тотальная нищета и беспросвет. Конечно, это повлечет сначала рост уличной преступности, это будут хулиганство, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражи, грабежи, разбои, то есть бытовая уличная преступность. Потом все это перерастет в организованные формы, гораздо более организованные, чем в 90-х годах. Это нужно ожидать на отрезке буквально 3-6-9 месяцев.
Понятно. Спасибо, Алексей, за этот рассказ. У нас на связи был Алексей Федяров, писатель и юрист. Кирилл, хотел вернуться вот на той точке, на которой мы остановились и говорили об этом. Вот дегуманизация украинцев. Мне кажется, что большую роль в этом убийстве играет дегуманизация украинцев, то, что они превращаются в сознании солдат и вообще в массовом сознании россиян в некую биомассу, в людей второго сорта. И вот некоторые говорят в связи с этим, что в России уже зародился нацизм. Не просто фашизм, это уже стало как бы общим мештом говорить, а это именно идея расового превосходства российской нации над украинцами.
Ну, мне кажется, что при том, что действительно, если взять знаменитые 14 признаков фашизма по Умберто Эко, то там точное попадание. Меня удивляет в истории про новый российский фашизм то, что те люди, которые его практикуют, они как будто бы только что появились на свет, как будто они ничего не знают про 20 век, как будто они, может быть, действительно так и есть, они не прочитали ни одной книги в своей жизни. И они считают, что действительно вот это ощущение, переживание того, что сейчас мы всех вот замочим, да, мы применим насилие ко всем. Меня поражает, что люди как будто только что вот родились, ничего не читали, ничего не знают про 20 век, и им даже не приходит в голову то, что то, чем сейчас российское общество занимается, придумав себе новую свастику, придумав себе новых врагов, и будучи переполненным вот этим переживанием собственного величия и собственного права на насилие, что это имеет прямые параллели с 20 веком. И в общем, мы уже все прекрасно знаем, как это было тогда и чем это обычно кончается. К слову, я думаю, что, хотя мы знаем, что обычно Гитлер гибнет в каком-то жалком бункере, да, на самом деле в этом ведь не было никакой исторической предопределенности. То есть, в общем-то, тот факт, что нацизм был повержен, Это было чудо своего рода, да.
То есть, они могли ядерное оружие раньше.
Да, они могли сделать ядерное оружие. У этих ребят уже ядерное оружие есть. И на самом деле никто не гарантировал, что нацизм будет побежден. То есть мы всегда привыкли говорить о нацизме как о чем-то обреченном. Угу. Но в этом нет никакой предопределенности. И что касается вопроса о том, можно ли называть нынешний российский режим, сравнивать его с национал-социализмом, сравнивать его, конечно, можно. Точной аналогией, мне кажется, он не является, потому что мне кажется, что вот такие фашистские режимы, которые были сателлитами нацистов, они похожи на нынешнюю Россию гораздо больше. Это культ войны, культ вождя, культ насилия, культ врага, который должен быть уничтожен, и полное отсутствие, на самом деле, такой, ну, серьезной расовой теории, потому что все-таки мейнстримная российская пропаганда, она утверждает, что на самом деле мы пришли спасать украинцев.
Ну да, это один народ.
Им, то есть это как если бы нацисты пришли бы полякам объяснять, что они на самом деле немцы, чтобы поляки признали, что они все-таки немцы, и если они отказались бы от своего языка, от своей культуры и от своей страны, то те бы их приняли как бы с распростертыми объятиями вот в этот общий лагерь.
Тут я какая-то шизофрения в российском дискурсе, потому что, с одной стороны, да, это как бы дискурс братского одного народа, да, Путиным продвигаемый, мы пришли освобождать украинский народ. Но внутри этого народа фабрикуется другое зло под названием бандеровец, под названием там укрофашист, нацист, от которого, который... Но когда читаешь вот эти вот параноидальные тексты, типа того же, к сожалению, приходится цитировать, видимо, какой-то ничтожный человек, но тем не менее написал текст, который все обсуждают, Тимофей Сергейцев. Вот этот вот на РИА Новости, совершенно фашистский, нацистский, вот это уже чистый нацизм, его текст. Там получается, что большая часть украинцев – это вот те самые фашисты, бендеровцы, как их называют, бендеровцы. Вот, и что Россия приходит для того, чтобы... Ну, как бы очистить Украину от этой скверны вплоть до ее уничтожения. Вопрос в том, какое количество украинцев надо убить для того, чтобы Украину спасти, очистить.
Мне кажется, что в этом тексте там есть очень простая процедура, как перестать быть бандеровцем. Ну, то есть совершенно невыполнимая, но при этом очень простая. Значит, нужно поклясться, во-первых, нужно отказаться от украинского языка. Во-вторых, нужно признать, что в российском телевизоре всегда говорили правду. И, в-третьих, нужно признать верховный суверенитет Москвы на твоей территории. После этого, собственно, это и есть денацификация. В короткой версии денацификация – это просто уничтожение всего, кроме российского телевидения.
Ну, русский империализм. Денацификация, оказывается, классический русский империализм и колониализм в своей, так сказать, чистоте.
Ну, при этом в авангарде этого процесса, да, идет внезапно в российский ТВ-шоу, над которыми мы все-таки много лет привыкли смеяться.
Ну да,
как в результате... если бы это была бы все-таки скорее стёб и какой-то идиотизм. А на самом деле, да, это вот они денацификаторы, это, конечно, Соловьев и Скобеева. И, собственно говоря, вот если ты признаешь, что это очень умные люди, и они говорят правильные вещи, значит, ты, по всей видимости, не бандеровец. То есть у нас тоже с вами, по большому счету, есть процедура принятия, как бы, да, в теплые объятия империи, в окровавленные объятия империи. Но я боюсь, что это непосильная задача для российской пропаганды. То есть и нас принять туда, и тем более принять туда украинцев.
Продолжаем наш разговор о зверствах российской армии на территории Украины. Все новые и новые приходят сведения об этом, каждая из которых заставляет просто открыть рот и не верить собственным глазам и ушам. Не знаю, как вы, а я уже более 7 недель живу, уже 8 недель живу в состоянии постоянного изумления перед той степенью насилия, агрессии, этих зверствах, о которых только, казалось, читал в книгах про Вторую мировую войну или про современные геноциды где-нибудь в Руанде. Тем не менее, это происходит здесь, сейчас. И об этом насилии, в том числе о массовых изнасилованиях женщин российскими солдатами, рассуждает Алевтина Бородулина, социальный антрополог.
Да, мне кажется, что важно, что в России была... с очень такой сильной патриархальной культурой, и как мы, как общество европейское, конечно, должны были гуманизироваться вслед за Европой и за Штатами, но у нас с этим были большие проблемы, и, скажем, скорее были готовы признать феминисток экстремистками, чем понять опасности культуры насилия и принять для закона домашнее насилие. И поэтому мы столкнулись с тем, что мы видим в Украине, как с крайним проявлением этой культуры. Масштабы мародерства и сексуализированного насилия, конечно, справедливо поражают воображение. Мы понимаем, что любая война — это школа насилия, и расчеловечивание, и ответственность лежит на тех, кто развязывает агрессивную войну. И всегда во всех войнах страдали женщины, и это связано с тем, что женское тело воспринималось как территория завоевания. Если эти люди смогут выжить и вернуться в Россию, конечно же, вот как я говорила, если это школа насилия, то люди, которые уже приступили черту, которые уже стали по-другому относиться к своему ближнему, конечно, они, вернувшись в Россию, не найдут себя. Скорее всего, это будет и рост преступности, и рост насилия, который уже мы видели, да, по докладам. Мы видели, что у нас исправительная система вся, в общем-то, построена на пытках, и если эти люди окажутся встроены в эту систему, то мы увидим рост насилия и там, да, это на самом деле будет очень большая проблема для российского общества. И силовые структуры в России представляли собой систему отрицательного отбора. Люди, которые шли там, в ту же Росгвардию, это были люди из депрессивных регионов, которые часто выбирали между нищетой и тем, чтобы бить своих сверстников на мирных протестах. И опять же, вот это отсутствие социальных лифтов, конечно, привело к тому, что эти люди не смогли совершить моральный выбор в ситуации аномии, в ситуации безнаказанности. Ну, в общем-то, это такое лицо путинской России и того режима, и той социальной системы, которую он выстроил.
Алевтина Бородулина в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Кирилл, я вот сейчас вспоминаю совершенно какие-то мифические времена, когда мы в Москве еще сидели в студии «Свободы». До войны действительно какое-то ощущение, что прошло много лет, вот эта вот довоенная реальность. В том числе обсуждали книжку Стивена Пинкера, которая, естественно, была одним из бестселлеров, толстенный том «Лучшее в нас». О том, что из мира уходит насилие. Да, в том числе он приводил аргументы, ну, вот такие достаточно просвещенческие, да, то есть некие технологии современности, да, технологии модерна, такие, как, я не знаю, там тут же феминизм, космополитизм, рационализм, они постепенно отодвигают насилие. То, что мы видим сейчас в Украине, и, очевидно, это не только в Украине, да, в целом градус насилия и вот этого вот архаичного человека, да, вот этого внутреннего динозавра, который выходит наружу, он все больше повышается. Что, Пинкер был неправ?
Не очень хочется, если честно говорить, сейчас про Пинкера, потому что, когда ты одновременно читаешь новости из Бучи, у тебя очень низкая мотивация для того, чтобы в тот же момент времени обсуждать перспективы падения насилия. С другой стороны, я понимаю, что с точки зрения статистики, особенно если фашисты-то проиграют, как это случилось в 20 веке, что, впрочем, как мы уже сказали, не предрешено. С точки зрения статистики, возможно, нынешний всплеск насилия, он относительно невелик с точки зрения именно мировой истории. Потому что человечество занималось тем, что происходит в Буче, буквально в течение всей своей истории с очень небольшими перерывами, если они, в принципе, были. И это была норма человеческого существования вплоть до последнего времени, когда сейчас, мне кажется, почему Россия проиграла эту войну уже сейчас, вне зависимости от их военных успехов возможных, потому что образ насилия, созданный российской армией, он настолько ужасен, что даже если Россия заключит мирные переговоры и выйдет победителем, она все равно останется навсегда в изоляции до тех пор, пока этот режим существует. Но никто не будет просто жать Владимиру Путину руки ни на одной международной встрече. То же самое касается всех его приближенных. И мне кажется, вот это ощущение непоправимой катастрофы, которая случилась на территории Украины и которая была спровоцирована российскими войсками, она может в некотором смысле слова подтверждать слова Пинкера. Статистически насилие снижается. Те люди, которые хотят дать вот этот последний бой за во имя насилия и при помощи насилия, они проигрывают, по крайней мере, в моральном смысле слова и в медийном смысле слова, оказываясь абсолютными париями для современного мира. В первые недели войны были заявления, когда там одновременно Папа Римский, значит, руководство Коммунистической партии Китая и движение «Талибан» с примкнувшими к ним какими-то западными голливудскими актерами, они осудили войну. И мне кажется, что это осуждение зафиксировано. То есть это не история про то, что Запад через какие-то структуры Евросоюза опять выражает свою озабоченность.
Да, да, да.
На этот раз все гораздо серьезнее, гораздо больше единения в мире против этой войны.
Ну, может быть, да. Хотелось бы верить. И действительно, ставя... Ну,
неохота даже это говорить, да, учитывая вот действительно то сострадание и ту боль, которую я испытываю, когда я вижу жертвы нынешние в Украине. Не хочется об этом говорить, но действительно это можно ставить в какую-то большую перспективу Второй мировой войны, да, с того же Бабьего Яра, который происходил. Или, скажем, взять 18-й год в Киеве, в Украине, тот погром огромный еврейский, который происходил, там 250-300 тысяч евреев было вырезано в 18-м году в Украине.
Угу. 1918.
Да,
важно.
Да.
Чтобы,
да. Да, чтобы наши да, слушатели и зрители поняли. 1918. Ну, естественно, это нисколько не оправдывает и не обесценивает те страдания, которые сейчас происходят.
И более того, тот факт, что мы так серьезно реагируем на эти страдания, и тот факт, что они настолько доступны сейчас через медиа,
да.
Это в этом смысле слова, это подтверждает слова Пинкера. Миллионы людей во всем мире стали другими людьми с точки зрения огромной нетолерантности к насилию.
Но не в России. Вот это то, о чем хотелось поговорить. В чем причины такой феноменальной нечувствительности, отсутствия эмпатии, вот той моральной и ну просто человеческой анестезии, которая сейчас наблюдается в российском населении?
Я бы сказал две причины. И первая чисто техническая, мы ее и так понимаем, это серьезные деньги, которые были вложены в уничтожение медиа и в расползание такой пропаганды по всем сферам нашей жизни. Да, и, соответственно, сейчас в пропаганду вовлечены уже не только государственные структуры, но просто все то, что в России происходит, каждый должен иметь у себя какой-то этот значок Z для того, чтобы показывать свою лояльность. И дальше те люди, которые, конечно, хотели в России пересидеть в надежде на то, что все дальше нормализуется, им достанется особенно, потому что молчание не будет достаточным условием для продолжения их спокойной жизни в Москве уже или там в России, в других регионах. Это уже сейчас понятно. Но вторая причина, кроме вот таких специфических успехов пропаганды, мне кажется, она гораздо более серьезная. Почему Россия оказывается не чувствительной к этому насилию и к ужасам войны? Причина, мне кажется, заключается в том, что россияне не хотят знать правду про это насилие, потому что работает такой механизм. Если это делает наша армия, то кто же тогда такие мы? Кто такие мы? Кто такие те структуры, в которых мы работаем? Кто такой наш президент? В чем смысл существования нашей страны? Как же так получилось? Кто несет за это ответственность? Фактически, правда про эту войну, она атакует центральный миф, выстроенный в эпоху Путина. Миф о том, что мы победили нацистов, и, следовательно, вот акцент именно на этой части, именно она является мифологической. Да, мы победили нацистов, это исторический факт, но, следовательно, и в этом заключается национальный миф, нам в некотором смысле слова все позволено. Если ты победил нацистов, значит, ты свят. Тебе дана индульгенция на многие десятилетия, может быть, столетия вперед, и все наши враги всегда будут нацистами, а наше дело всегда будет правое. И если ты открытыми глазами смотришь, если ты забываешь историю про то, что это все огромная фабрика по производству, что сейчас все мировые медиа занимаются, как российская пропаганда утверждает, созданием фейков про украинскую войну, и только наша пропаганда говорит правду. Если ты хотя бы на один момент допускаешь, что мировые медиа не врут про Украину, то после этого у тебя очень серьезные вопросы к самому себе возникают. Кто такие россияне, которые отправили эту армию? Кто такой их президент, который отправил эту армию? Кто такие россияне, которые либо избрали этого президента, либо не были слишком против его самозванства? Кто все мы? И можем ли мы быть теми людьми, которых мы всегда видели в зеркале?
Ну да.
Можем ли мы оставаться тем народом, который может чем-то гордиться и может связывать себя с символической победой во Второй мировой?
Ну да, если Бога нет, какой после этого штабс-капитан? То есть это подрывается некая базовая структура идентичности, потому что если допустить правду о Буче и Мариуполе, то рушится вся картина мироздания.
Абсолютно так, да.
Ну да, я думаю, что это те же защитные психологические механизмы, которые работали у немцев. Да, как вот эта знаменитая женщина, которая жила на окраине Дахау, и ее спрашивают, ну как же вы жили, а там постоянно трубы дымились Дахау. Она говорит, мы смотрели в другую сторону. Вот. И вот россияне, мне кажется, они тоже смотрят в другую сторону, чтобы не допустить, потому что это вызовет просто когнитивный диссонанс и обрушение картины мира.
Да, нужно изо всех сил держаться за идею о том, что мы добрые люди, которые никому не грозили войной, живем в хорошей стране, которая защищает справедливость и порядок в мире и делает это как минимум с 41-го года прошлого века.
Это гипноз? Это коллективный массовый гипноз, фактически, который сейчас происходит?
Мне кажется, гипноз — неподходящее слово. Это скорее следствие глубокой разобщенности, аполитичности людей, когда каждый выступает сам за себя, и при этом непонимание, что... даже так себя спросим. Вот я узнаю правду, в смысле, я признаю, что это правда, что российская армия ведет кровавую преступную агрессию против Украины. Что дальше я должен сделать? Как мне жить
с этой информацией? Ну да, это next step, да, и, так сказать, я сложу на тебя на плечах груз моральной ответственности, что, самосожжение на площади, идти с плакатом на Лубянку?
Да. Нет, и в этом смысле нам, конечно, нам с вами там обращено определенное количество укоров о том, что мы оказались в привилегированном положении, о том, что мы смогли просто взять рюкзак и выехать из страны.
Я уехал, вот и Антон Долин, бывший здесь в прошлые эфиры, он писал об этом, вот я думаю, и мы с собой. Лично я уехал действительно от этой моральной катастрофы, потому что я понимаю, что я не смог бы вынести тяжести этого морального выбора. То есть это надо либо поступать как Навальный, вот, просто идти, садиться в тюрьму, и хотя бы это снимет с тебя груз вот этой моральной
ответственности. Мне тоже казалось, что есть выбор — тюрьма или миграция, и... Во-первых, тюрьму тяжелее выбирать, во-вторых, можно еще себя немного утешать тем, что вроде как-то в эмиграции более полезен, чем работая швеей и мотористом.
Ну да, вот это вот действительно очень точно сформулировано. Выбор, видимо, я для себя его действительно тоже вижу: тюрьма или эмиграция. Выбор просто остаться в России и как бы воспроизводить вот эту жизнь, пока там ежедневно убиваются сотни людей, я бы не смог. У меня внутри что-то бы лопнуло. Это какая-то мораль. Представим, что наступает некое после. Я уж не говорю «прекрасная Россия будущего», но после войны, некое подобие нормализации. Российское общество когда-нибудь способно будет к осмыслению и покаянию? Потому что, глядя, хочется сказать «да», но я как бы гляжу на российскую историю последнего тысячелетия, и у меня есть сомнения по поводу того, что российское общество способно к такого рода моральному деянию.
Вы знаете, мне кажется, что еще одна линия вот этого насилия связана с тем, что сейчас происходит во многих семьях, когда родители морально уничтожают, иногда и физически пытаются уничтожить своих детей за то, что их позиция в отношении войны не совпадает с родительской. И мне кажется, что это, если говорить про какое-то будущее, даже, может быть, не самое плохое будущее, в котором еще есть российское общество, в котором война закончилась на какой-то точке, когда просто Российская Федерация сохранилась, и так далее. В этом даже относительно умеренно оптимистическом будущем, в нем все равно вот эта драма разделенных семей, дружеских коллективов и дружеских компаний и профессиональных коллективов, она останется так же, как она осталась после 2014 года. И мы это прекрасно помним, мы сами в этом участвовали. Но теперь она будет во много десятков и, может быть, сотен раз интенсивнее. И мне кажется, что единственный путь для российского общества к какому-то осознанию того, что случилось, это глубочайший общественный конфликт, сопоставимый, может быть, только с тем, что случилось в истории там красных и белых 100 лет назад.
Ну, то есть гражданская война и разрешение этой гражданской войны через акт покаяния, может быть, акт осмысления.
Да, я боюсь, что так.
Кирилл, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был у нас сегодня в гостях. А я про себя и от себя, может быть, здесь кажется, действительно, каждый может говорить только за себя, но я чувствую, что это не только украинцев, не только украинских мирных жителей, солдат, воевавших, и женщин убили, изнасиловали в Буче, в Ирпене, в других местах. Это и меня там убили. Убили нас всех. Убили Россию. И до тех пор, пока мы не осознаем это, пока мы не проработаем эту травму, и пока мы не найдем в себе способность к покаянию, мы не можем жить в этой моральной катастрофе. Россия не имеет права существовать ни как нация, ни как государство, пока она не разрешит вот эту вот моральную катастрофу, открывшуюся внутри нее самой. Спасибо.
Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.